Доброе утро всем тем, кто нас смотрит в Израиле и во всем мире. Мы читаем книгу «Шлаве Асулам», 4-й том, раздел «Муадим», 13-я страница, статья «Что означает вышезнание в работе?». Напоминаем, что можно нас видеть в прямом эфире, задавать вопросы через наш сайт www.kab.tv. Книга «Шлаве Асулам», 4-й том, раздел «Муадим», страница 13, статья «Что означает вышезнание в духовной работе?». Написано в молитве Мусав в Рош ха-Шана, так сказал Творец, царь Израиля и его Спаситель, Бог воист, я первый и я последний, и кроме меня нет богов. И необходимо понять, что означает, что написано «царь Израиля». А что, для народов мира это не царь? Ведь он царь всего мира. Но дело в том, что нам необходимо знать, что то, что мы говорим о Творце, мы говорим не о Творце, как о нем самом, поскольку о нем сказано, что мыслью невозможно охватить его. Но все те образы, которые мы используем, когда говорим о Творце, это то, что творения постигли эти имена, как написано, «Из твоих действий познаю я тебя». Поэтому, хотя Творец и Царь мира, то есть, что творение даже если они хотят постичь его власть, он не нуждается в том, чтобы они согласились, чтобы он был царем над ними. Он властвует без того, чтобы их спрашивать. И он делает то, что он хочет. И ни у кого нет никакого мнения в мире, а он делает то, что он хочет. И он не нуждается в согласии творений, как написано, «Я верю полной верой, что он сам делал, делает и будет делать все действия». То есть это как природа, которую мы видим, например, что есть в ней свои законы и процессы, и мы не можем тут ни на что повлиять. Мы можем только более или менее осознать, что происходит, и в соответствии с этим пытаться немножечко улучшить свое состояние. Только из всей этой огромной системы, которая действует, не спрашивая нас. Тем не менее, нечего спрашивать. Если он властвует над нами, не спрашивая нас, то для чего необходимо нам принимать на себя бремя власти? Ведь так или иначе он властвует над нами. И ответ такой, что нам необходимо знать, это то, что он властвует над нами. И пока человек не принял на себя бремя и власти Творца в виде веры выше знания, то есть, что знание не в состоянии понять это. То есть, поскольку внутри знания человек не видит, что управление Творца происходит в виде добром и творящим добро. Но каждый человек чувствует свое желание к наслаждению, которым он наслаждается в течение своей жизни. И каждый понимает, что если в действительности он бы видел, что то, о чем он молится и просит у Творца, он немедленно получает просимое, это называется внутри знания. То есть, что он не должен верить, что Творец слышит молитвы. Ведь он видит своими глазами, что Творец помог ему. Но если он молится Творцу несколько раз, и ему кажется, что Творец не обращает внимания на его молитву, и доказательство этому, что он не получил ничего о том, о чем он молился, то тогда человек должен усилиться и сказать, что он верит, как написано, что ты слышишь молитву всех. И поскольку это против знания, ведь логика просто подсказывает ему, что Творец не обращается к нему. И когда он преодолевает это и говорит, что то, что знание мне не обязывает его понять, он говорит, что я не смотрю на это, но я верю верой мудрецов, которые сказали нам, что Творец слышит молитву всех уст. И это называется вера выше знания. И с помощью получения, принятия на себя власти Творца, таким образом удостаиваются потом возлюби Творца своего всем своим сердцем и совпадение по свойствам, называемым отдающими келим. И в этих келим Творец дает то добро и наслаждение, которое Он хочет дать. И из сказанного мы понимаем то, что нам необходимо постичь с помощью того, что мы принимаем на себя власть Творца, поскольку с помощью этого мы получаем келим, которыми мы потом можем наслаждаться Творцом. Поэтому то, что Творец делает в то время, когда у нас нет связи с Ним, и Он ничего не дает нам, то есть мы не можем насладиться тем, что не находится в нас, то есть мы не можем насладиться Творцом. Только в той мере, в которой человек верит в Творца, можно сказать, что он получает от Творца. Однако тот, который, не дай Бог, не верит в Творца, каким образом он может получить от него? Но в мере веры в Творца, в этой мере, человек может получить от него то, что он хочет от творения. Мы видим здесь, что вера называется совпадением по свойствам. То есть, человек находится в какой-то мере отдачи, как Творец, в намерении отдачи, и в мере мощности намерения отдачи он может получить от Творца. И это называется верой. Свойство бины, которое человек приобретает, называется верой. И у нас оно должно быть выше наших получающих келим, поэтому это называется вера выше знания. Однако для того, чтобы прийти к ступени принятия на себя бремени власти Творца, это огромная работа. Первое. Человек должен знать, что у него нет веры в Творца, и как же он может просить что-то у Творца. Второе. Что даст ему то, что есть у него страх перед Творцом? Как можно без веры просить что-то у Творца? Имеется в виду, что без веры я прошу что-то для себя, и поэтому, разумеется, я не получаю. Но только в мере веры, которая есть у человека он может просить, и Творец действительно дает ему, потому что то, что он просит, будет на благо отдачи, а не на благо получения. Второе. Что даст ему то, что у него есть страх перед Творцом? То есть, ради кого он должен принимать на себя бремя власти неба? То есть, это на его собственную пользу или на пользу Творца? И если скажем, что это на пользу Творца, то встает вопрос, что это дает Творцу, если мы верим, что он, то, что мы верим, что он царь. Что это добавит ему? Царю из плоти и крови мы понимаем, что он нуждается в почестях. Но не таков Творец. Разве он нуждается в том, чтобы творения почитали его? И он нуждается, не дай Бог, в творениях? И об этом написано в предисловии книги Зоар, что страх является самым главным, то есть страх перед Творцом, поскольку он велик и властвует над всем. Он велик, поскольку он является корнем, из которого распространяются все миры. И его величие проявляется в его деяниях. И он властвует над всем, поскольку все миры, которые он сотворил, как высшие, так и низшие, считаются перед ним ничем, и ничего не добавляют к его сути. Тяжело нам это понять, потому что или мы говорим о Творце, что он является источником света Хохма, или мы говорим о нем, что он свойство отдачи. Если он свойство отдачи, то что же означает, что он великий, властвующий, любит всех, дает всем, хочет приблизить всех? Это называется властвующим, это называется великим, это значит, что надо его бояться? Да, та самая сила любви и отдачи, поскольку она действует против нашего эгоистического желания, нам кажется и ощущается нами
один
как сила суда, сила, которая дает нам страдания, как будто бы, и так далее. То есть нам необходимо понять, что хотя любовь и отдача властвуют в мире, по отношению к тому, кто не находится в совпадении по свойствам с ними, он чувствует себя в противоположности и в страданиях, и нет у него никакого, нет ему никакого избавления, кроме как прийти к совпадению по свойствам. То есть, что творение ничего не добавляет ему, его совершенству, совершенству силы отдачи. Если так, то для чего нам необходимо работать ради Творца, как написано, что все твои действия должны быть ради Творца, а не на твою собственную пользу. Если Творец не нуждается ни в чем, как сила, отдающая и любящая, то он ни в чем не нуждается. Ведь Творец ничего не получает от того, что мы работаем на него, ведь у него нет никакого желания. Если так, то для чего нам необходимо работать ради отдачи? В нем есть две части, когда мы говорим о Творце, как о Кетере. Творец – это то, что мы должны постичь. Поэтому это Кетер, в котором есть две части. Высшее, как мы говорим о Адике, который оторван от нашего постижения, и там есть совершенство, и мы не касаемся его. И нижнее – это Кетер Ариханпин. И он ощущается нами как желание дать наслаждение творениям, и действительно есть у него желание насладить, и он страдает от того, что не может дать наслаждение ближним, и у него есть желание, что он хочет раскрыться ближним, должен раскрыться нижним, что они должны наполнить его желание, прийти к совпадению с ним посредством. Это только на благо творения, что с помощью этого они избавляются от несовпадения по свойствам с Творцом. Но они удостоятся же совпадения по свойствам, и об этом сказано, как он милостив, так и ты будь милостив. И не то, чтобы он нуждался в том, чтобы работали на него, не дай Бог, как будто бы он нуждается в почестях стороны творения, но то, что они будут работать на пользу Творца, как сказано, только на, во имя Творца, из этого будет польза творением, и они насладятся. И это называется то, что скрытие, сокращение и скрытие призвано для того, чтобы вывести на свет совершенство его действий, то есть чтобы творения смогли насладиться и не чувствовать никакого стыда. И в этом понятие совпадения по свойствам с Творцом. И отсюда пойми то, о чем мы спрашивали, что написано «Царь Израиля». Разве для народов мира он не царь? И ответ такой, что в духовной работе каждый человек – это целый мир, как написано в Святой книге Зор. Поэтому человек включает, состоит из народов мира и из Израиля. Если так, то понятие «Царь Израиля» – это в то время, когда человек принимает на себя власть Творца, это называется царь Израиля. То есть Израиль, это Израиль, Ешаркель, прямо к Творцу. То есть, что человек говорит, что он его царь. То есть, что он не говорит, что Творец царь мира с его стороны, то есть без того, чтобы творения приняли на себя его, его власть. Но «царь Израиля» означает, что то, что человек принимает на себя власть, время власти небес. То есть человек принимает на себя, то, что человек принимает на себя его как царя, это значит, что он становится для него царем, потому что творец скрыт, и в той мере, в которой человек хочет раскрыть его как царя, это называется, что он его принимает, возвеличивает его. Это называется добром, что он сотворил человека со ощущением стыда и дает ему теперь возможность исправить это. Стыд – это не по отношению к статусу самого Творца, стыд по отношению к свойству естественному творения, которое помогает творению подняться над ним. Поскольку творение не является хозяином над своим состоянием, и Творец создает нам это свойство, свойство получения. Творение с самого начала находится в этом свойстве. И поэтому стыд не на само свойство получения, ведь таким я родился. Стыд, поскольку я иду использовать его ради самонаслаждения, если я его использую. Ведь там есть понятие выбора. Стыд приходит только к высоким душам, как написано в Истоклупнемит, внутреннем созерцании книги, первой части книги Таас, что они доходят до состояния, когда они находятся перед раскрытием, им раскрывается стыд, что они находятся в возможности реализовать свободный выбор, свободное действие. И тогда, соответственно, этому, этой возможности реализовать действие раскрывается стыд. Но стыд не просто за мою природу. Ее не надо стыдиться, потому что тут я как животное. Чего тут стыдиться? Стыд начинается только для тех, кто находится в состоянии свободного выбора, в свободном деянии человека. И для того, чтобы и человек, когда приходит к этому, использует это и делает свободные действия одно за другим, он каждый раз чувствует стыд и продвигается правильно. Потому что стыд охраняет его. А другие чувствуют стыд, когда их ловят на краже, как говорится. Когда они используют ради наслаждения, но хотят выглядеть перед всеми как праведники. Но не так народы мира. Как сказано, что он властвует над ними без их мнения. То есть, что Творец властвует над миром, несмотря на то, что они совершенно не знают о вере в Творца и даже не хотят думать о власти Творца. Это говорится о желании насладиться в человеке, а тех, кто пока не приняли на себя правильный путь, а все-таки находились в выборе и выбрали для себя идти в эго. А те, которые просто идут в соответствии со своей природой, они не называются ни Израилем, ни народами мира, это не просто подобны животным. Человек может быть или может относиться или к народам мира, когда он использует свою возможность правильно продвигаться, он решает, что все-таки он примет ради самонаслаждения, тогда он называется народами мира, или он идет и улучшает свое состояние, совпадение по свойствам, то, что называется Израилем, прямо к Творцу, Ишаркель. То есть быть или народом, или относиться к народу мира, или быть Израилем, это духовная ступень. Говорится вовсе не о людях, которые находятся на поверхности земного шара и родились или от мамы еврейки, или нет. Израиль и народы мира. Не о них говорят. Говорят о духовных различиях внутри человека. Неважно, кто он. В соответствии со своего происхождения. Если он приходит к выбору и выбирает идти в ради отдачи, тогда он называется Израиль. А если нет, то называется народами мира. Это означает, что Творец царствует над народами мира, то есть он властвует над ними, и он делает то, что он хочет, без того, чтобы их извещать. То есть он делает и будет делать все деяния. Поэтому там, где написано «Царь Израиля», имеется в виду те, которые приняли на себя власть Творца своим знанием и желанием. И это называется «Царь Израиля». И как написано, что отделяет от человека в его знании или незнании. Знание означает царь Израиля. Не в знании означает народы мира, над которыми он властвует, несмотря на то, что у человека нет знания. Даже подумать о понятии веры, это состояние человека называется народами мира, которые есть в человеке.
И из сказанного толкуется, так сказал Творец, Царь Израиля, что у тех людей, которые уже получили на себя бремя небес, говорится, и избавит их Творец. То есть они чувствуют, что Творец избавил их из рук народов мира, то есть власть над ними и в сердце, и в разуме. То есть моха, разум, это то, что народы мира говорят, что принуждает их только в соответствии с сознанием, и это знание является истиной, в то время как вера выше знания, они не дают человеку идти таким путем. А либо, то есть сердце, они не дают человеку, оно не дает человеку выйти из самолюбви. И они говорят то, что сердце чувствует и желает ради себя эти действия. Вот это и дается человеку. В то время как человек желает работать ради отдачи, и они стоят на своем, и нет у них сил нет у человека сил противостоять этому. И тогда только Творец может избавить из-под этой власти. И мы видим, что это очень особое сила только у человека, который продвигается, когда над ним властвуют эти силы, это называется народы мира, когда он может над ними приподняться, тогда это будет называться Израиль. И может несколько раз, каждый раз переходить из состояния в состояние. И об этом написано: «Царь Израиль и его избавление», то есть после того, как получил на себя Царство Небес, после того, как они получили на себя Царство Небес, которое называется «Царь Израиля», тогда постигли, что Творец избавитель его, то есть только Творец избавляет из-под власти зла, а сами они, нет у них на это сил. И таким же образом можно истолковать то, что написано. Ашем, царь войск, и это указывает на то, что, как сказано, цваот — это два слова, це, уво, выйди и приди. То есть цава, армия, буквально, это люди войны. То есть люди, которые идут каждый день, чтобы воевать со злым началом. И они называются цава, армия. То есть после того, как удостоились избавления, то есть после того, как вышли из зла и из-под власти его, порядок работы их в подъемах и падениях, это называется цваот, армии. То есть когда выходят из-под власти и опять под нее попадают. И имя этих подъемов и падений называется «Цваот армия», когда нельзя никак иначе продвигаться, кроме как выхода и входа, выхода и входа.
И в то время, когда есть работа, когда человек должен сказать: «Если не я, то кто?», тогда думают, что они сами делают эти подъемы и падения. То есть они являются солдатами. Но после этого, после того, как избавляются, они постигают, что это все армия Творца. То есть все подъемы и падения, которые были у них, Творец творил это. То есть даже падения, они тоже от Творца. Когда просто так, не может быть подъемов и падений так часто. А все это устраивал Творец, все эти выходы. И можно толковать выход, как выход из святости. А приход, вход, это вход во святость. И все это сотворено Творцом. Поэтому после избавления Творец называется армией Творца. И кто он? Царь Израиля и его избавление. И из сказанного можно понять то, что написано: «И спасали они на горе Цион и судили Эсав». Когда гора имеется в виду Герурим, Гар Герурим, то есть сомнения, и это мысли, которые приводят к выходу, и это от слова выход, Сион, поэтому называется Гар Сион, гора выхода. И тогда это то, что выводит своими мыслями и приводит к падению, то есть когда выводит во вне святости, и эти все сомнения раскрываются позже, и от них они пытались избавиться и судили эту гору Эсав. И вот гор Эсав означает мысли и сомнения, относящиеся к злу. А судить значит завладеть и победить эти сомнения Эсава, злодея. И будет тогда толкование «Ваалу Амушиим». Поднялись спасители. Кто это за спасители, которые поднялись над этой горой, горой Цион? Это те мысли, которые пришли, привели к выводу, к выходу из святости сами по себе, то есть падение, они и помогли победить гору. То, что написано из самого удара, исправляет он. Это то, что у них были падения, и это называется мака, удары. То есть выходят из святости и падают под власть ситра-ахра. И сам он абсолютно добр, как это называется, и от этого человек видит, что он хуже и хуже каждый раз, то есть делает все, что в его силах, и не отдыхает, пока не увидит, что Творец выводит его и спасает его. Это поэтому написано, что избавляет его. То есть человек получает гору Эсав, если правильно толкует все эти помехи, они уже становятся не как Гарцион, Арцион, гора выхода, а как раз над этими всеми сомнениями он восходит ввысь и преобладает во святости. И об этом написано, что у Творца была эта власть, то есть там и была у него эта сила. То есть во время избавления, как написано, царь Израиля и его избавление, а до этого не было никакого царства. И нужно тут истолковать два понятия. Известно, что у царства есть два имени. Первое – Цион. У Малхут есть два имени. Цион и второй – Иерушалаим. И в духовной работе можно сказать, что Цион называется в то время, когда это не раскрывается само по себе. Это называется Малхут, то есть внутренняя часть. То есть пока еще неизвестное творение, и Малхут, она властвует в мире. И нет никакой другой силы, а Творец является царем. И это качество пока еще скрыто у творений, поэтому Малхут называется Цион, то есть выходы из святости. А человек считает, что Сихра-Ахра властвует над ним. И это поскольку он тогда чувствует, что у него нет никакой необходимости в духовном. То есть, вера в величие Творца находится под скрытием. Иногда он приходит к выходу из работы настолько, что он забывает вообще, что есть понятие работы на Творца. Это называется «падает из своего состояния». То есть, когда работал в воодушевлении, теперь и далее он уже останется под постоянстве в работе Творца. И вдруг он видит через некоторое время, что он вообще выходит из святости, то есть он не удостаивается своей стартовой точки. То есть он не способен запомнить тот момент, когда он вышел из святости и упал в мир материальный. И это по причине того, что во время падения человек находится без сознания и ничего не помнит. Как в материальном, когда человек падает с высокого места и не помнит, что он упал. И только после пробуждения видит, что находится в больнице. То же самое и в духовной работе. И об этом говорится Цион, выход. То есть во время избавления, когда он видит Малхут небес раскрытый, он постигает, что Творец избавил его от этого зла. И тогда Малхут называется Иерушалаем, власть которой раскрыта. И тогда это наступает время увидеть, что все падения, которые были у него, были от Творца. То есть все сомнения и мысли, которые были у него, в них не было никакой иной силы, кроме самого Творца, который их посылал.
То есть и падение тоже посылал Творец, за счет которых у него была теперь необходимость попросить помощи Творца.
Находим, что гора Цион, когда поднялись избавители, чтобы судить на горе Исав, говорят теперь, что гора Цион тоже была Малхут, называемая Цион. То есть сила ее в скрытии. И она помогала судить на горе Исав, то есть когда они завладели Исава Раша, злодеем, то есть установили, исправили это свойство. А теперь они постигают, что нет никакой иной силы в мире. И об этом написано, что у Творца было спокойствие, то есть было царство. И они видят, что теперь есть у Творца царство. Но не тогда было, а все время, поскольку нет никого, кроме Него. И теперь, после того, как удостоились они царства, они постигают, что так было всегда. Однако во время скрытия тоже нужно верить, что все творит Творец. И это в вере высшее знание, но теперь они постигают, что это так. Но после этого нужно прийти к Гмара Тикуну, и это называется в будущем. Тогда Творец станет царем всего, то есть даже над народами мира. То есть, Творец будет раскрыт и народом мира также. Как написано, все познают меня от мала до велика. И это называется то, что Творец царит всем, над всем. То есть, до исправления тоже он творил всем, но это называется не в осознании. То есть не знали они того, что Творец руководит миром. Как написано, кто во всех твоих действиях, высших и нижних, кто сможет сказать тебе, что делать? Ведь только Он творит, и нет никакой иной силы. Однако это относится к народу Исраэль, который верит, ощущает Творца, и можно сказать, что для них это царь, то есть из их осознания они знают, что Творец руководит ими, а не из того, что сам Творец знает о том, что он Творец, царь. И это то, что называется, что это не из осознания, а приняли они на себя эту веру выше знания, и тогда для них это считается все равно как внутри знания. Что у нас в интернете? У нас из Иерусалима вопрос, можно ли сказать, что работа — это эмуна, вера, а результат ее является постижением. Верно. Творец желает, чтобы мы постигли его. Он хочет раскрыться творением. Раскрыться значит в свете хохма и по мере подобия свойств, которые есть у человека. То есть, насколько если у нас совпадение свойств, Творец раскрывает себя, и это для нас называется раскрытие хохма внутри хасадим.
Вопрос такой, что же здесь раскрыто? Когда я прежде постигаю свойства бины, отдачи, это является Творцом? Что же мне еще-то раскрывать? И вот насколько я приобрел, допустим, приобрел всю свойство бины Гальгальтайнай на фоне всех своих желаний, 613, достиг Гальгальтайнаем, дошел до исправления Хафец Хесед полноценного, и тем самым я абсолютно подобен Творцу, что же мне еще не достает? Я теперь такой же, как он. Он ничего не желает получать, только отдавать, и я не желаю ничего получать. Но что значит только лишь отдавать? Как я могу таким образом отдавать? Чтобы отдавать, я сейчас только понимаю, только после этого исправления, что я обязан получать. Иначе мне нет никакой возможности отдавать. То есть, не получать для этого достаточно свойства бины. Она ни в чем не нуждается. Но отдавать — это уже проблема. Отдавать — бина обращается к хохме. И творение, которое так поступает, тоже обязано обращаться к своим келим получения и получать от хохмы. Да. Рабаш пишет, что во время скрытия тоже нужно верить. Что имеется в виду? Во время скрытия как раз и нужно верить. Что значит верить во время скрытия, когда ничего не светит, и человек как раз тогда способен в этой тьме исправить, выставить свои свойства отдачи? А как иначе? Когда будет светить, как ты сможешь что-то делать? Именно для этого нам дается Цион, выходы, чтобы мы во время выходов из святости тогда могли заботиться о своих свойствах келима отдачи. Я не могу рядом с хозяином, рядом со столом, со всеми угощениями делать все, что мне вздумается. Я нахожусь под опасностью, когда на меня воздействует на мое желание получать все эти угощения. Только я могу лишь сделать сокращение, приобрести величие дающего, и чтобы это величие постоянно на меня воздействовало, чтобы я действовал под силой этого величия. И тогда я буду относиться к этим угощениям настолько, насколько это величие мне важно. И тогда я буду брать эти угощения только для того, чтобы их отдавать. Поэтому у нас нет никакого иного выхода, кроме как проходить скрытие, и в этих скрытиях мы готовим себя, чтобы быть готовыми к свойству отдачи, приобретению отдачи. У нас нет никакой другой возможности. Если светит наслаждение, то как можно над этим справиться с ними? Леоргур, значит, это скрытие, о котором говорит Рабаш, это скрытие является частью уже раскрытия, частью постижения скрытия. Конечно же, это раскрытие. Тебе что такое скрытие? Тебе раскрывают нечто из твоего строения. Настолько, насколько ты находишься в желании получать, насколько же ты желаешь получать и чувствуешь, что тебе чего-то не достает. То есть есть что-то, но тебе не достает. Значит, это раскрытие. До этого у меня такого не было. До этого я был в незнании. Теперь понимаю, что мне не достает. Значит, это добавка знания. И только лишь потому, что это доставляет нам неприятное ощущение хиссарона, мы говорим, что я нахожусь во тьме. И это не тьма, это обратная часть света. Такие примеры он нам дает. Творец похож на оленя убегающего, который смотрит, глядя назад, убегает. Как раз в этих скрытиях у тебя есть возможность продвигаться. Мы должны понимать, что работа во тьме — это является желанной работой. Это те самые особые состояния, которые человек, если он умеет ими пользоваться, то то, что он может постичь все, как мы изучаем в Талмуде 10 сферот. Когда выстраивается кли? Ночью, прият шма, аламита, потом зивук, и потом только к утру начинается сотворение кли, с которым начинается утро. Утро — это называется, что кли закончено и начинает раскрывать свет, а не, соответственно, каким-то часам на стене.
Так и у нас. Пока мы не построим наше кли во тьме, мы не придем к свету.
Тут,
в этом вся работа. Поэтому он говорит Сион, Израиль, гора Сиона, гора Исава. Это все зависит от того, как мы принимаем эти сомнения, как тьму, как, или как выход. Понимаем, что это все целенаправленно приходит от Творца, чтобы помочь творениям исправить себя, чтобы они были самостоятельными. И поэтому только внутри тьмы мы можем существовать. В свете мы отменяем себя. В свете желание насладиться между наслаждением, и оно не спрашивает нас, мы не можем быть самостоятельными, изолированными от ощущения наслаждения. Мы тогда запутаны. Поэтому во тьме у нас есть возможность. Ты можешь сказать, во тьме я тоже чувствую себя запутанным, и я ничего не постигаю, и я нахожусь в безысходном состоянии, в отсутствии сил. Да, но у тебя есть возможность с помощью группы, с помощью общества, с помощью аравуда, с помощью учебы, работы осознать эти состояния, хотя это и тьма. И тьма — это твой товарищ, твой друг, который помогает тебе стать независимым, если ты захочешь. Если нет, то ты просто идешь спать, и все. Если я правильно понял, вера, о которой мы говорим, это некое знание и мера совпадения по свойствам у человека. Какое знание, какое совпадение по свойствам есть во время скрытия? Бина называется биной от слова «понимание». Сын понимает. И бина — это понимание сил отдачи и форм отдачи, когда творец, когда творение постигает свойства Творца. Я из тьмы, которая дает мне которая проявляется мне различными образами, понимаю отношение Творца ко мне. Это он дает, это не дает, это он хочет, это не хочет, это то, это все. И этим я работаю на него. И если я принимаю эту тьму на себя для того, чтобы изучить эту тьму, что, чего я не хочу, и где я нахожусь в сомнениях, и что я отталкиваю и так далее, без этого я изучаю с противоположной стороны, каким образом я могу быть в отдаче. Поэтому проявления тьмы различные, которые я осознал в себе, они помогли мне построить отдающий келим. Я наполняю эту тьму светом хасадим. У меня нет другой возможности быть свободным, только чтобы раскрыть проявление тьмы и в них осознать, что это помощь и правильное отношение Творца. Как ребенок, я когда от него что-то скрываю, он плачет. Но я это скрыл для того, чтобы он поискал, для того, чтобы он раскрыл желание, интерес, чтобы он вырос. Если мы хотим, чтобы ребенок сделал несколько первых шагов по отношению к нему это тьма, это страх. Он не понимает, но мы растем не как животные, и от нас требуется осознать все эти проявления поведения Творца по отношению к нам, и то, что нет никого кроме Него, и требуется от нас, чтобы мы раскрыли Его хорошее отношение, что нет никакой разницы, делает ли Он нам в нашем ощущении плохо или хорошо. С Его стороны это всегда хорошо. И я должен прийти к состоянию, когда свет и тьма для меня будут в одинаковом ощущении. Это означает, что я исправил свое кли веры выше знания. Правильное отношение ко всему, что мы проходим, это вход в духовное. Смотри, скажем, ну, я не хочу ходить в всякие актуальности, в кризис, но отсюда тоже можно понять различные проявления отношения Творца к нам. Где, в чем кризис, каким образом, и как он происходит, и как мир реагирует на это. Из этого можно многое выучить. О общем управлении. И из общего управления можно выучить. Простите, из этого можно выучить общее управление. Когда человечество раскрывает это отношение, чтобы быть в состоянии хафэцхэ, принимать эту тьму как правильное отношение со стороны Творца и вести себя в отдачу. Только в соединении между собой в отдачу. Тогда все бы увидели, что это не экология, и не земной шар, и не различные озоны, и не знаю что. Это в конечном счете управление свыше, которое таким образом нисходит к нам. И приходит как к индивидуальному человеку, для того, чтобы мы из этой тьмы осознали общее управление. И заполнили общее управление светом
Хасадим.
Поскольку только одна вещь отсутствует здесь, это чтобы мы соединились вместе и раскрыли меру взаимной отдачи. И когда мы поднимаемся над этой тьмой, мы не чувствуем проблемы, беды в различных их проявлениях, все, в чем выражается кризис, как он приходит к нам. И тогда мы видим, этим мы раскрываем общий клис, святую шхину. Из этих простых вещей, из цунами, из землетрясений, из падений биржи, войн, все, что включено в это понятие кризиса, из этого ты можешь, как это раскрывается, как тьма, как нечто отрицательное, как страх, как безысходность, как это по отношению к индивидууму раскрывается, так и к человечеству в целом. И из этого ты можешь выучить общее управление. И если мы бы принимали это так и преодолевали это таким образом, то мы бы пришли к общему концу исправления. Все. И нас это обяжет так делать. Но я говорю о учебе, о правильной реакции на тьму. Понять, что это исходит направленным образом, как источник наполнения хасадим. Как место для наполнения хасадим. Потому что что такое тьма? Тьма — это свет хухма без облачения хасадим. Как я уже сказал, что орта на арамейском языке — это ночь. На иврите свет — это ор, а на арамейском ночь — это орта. То есть арамейский язык — это обратная сторона иврита. Да, Муша. Люди должны будут поверить в это или понять, что если мы соединимся, то все экологические проблемы, как мы говорим о отдельном человеке, который принимает, который получает различные отрицательные ощущения, как его кризис в жизни, то, что называется падениями, выходами различными. Так и человечество должно будет осознать, что если она примет такое, такой выход, такое падение, то, что называется у него кризисом общим, и это приходит это для того, чтобы пробудить его к исправлению. Мы говорили об этом все время. Мы тут не говорили о том, что можно изучить из видов проявлений тьмы, как в частном образе, так и в общем. Можно из этого изучить отношение Творца к нам. Отношение Творца к нам называется управлением. Управлением, как личным, человек сам по себе, так и общим. Творец по отношению ко всему миру. Что такое Творец? Вся общая природа, которая заставляет, которая должна дать, миру гармонию и совершенство, и вдруг проявляет эту гармонию как страдания, как проблемы, различные удары. Это места, которые сегодня ты должен заполнить хасадим. Тебе не раскрывают все полностью темным, в той мере, в которой ты можешь выдержать. А чем-то ты можешь насладиться. Но тебе уже раскрывают те вещи, которых ты сейчас должен исправиться. И из этого ты можешь выучить, каково управление, почему это так. То есть тут есть многое. В конечном счете, это разговор Творца с тобой. Так он разговаривает с тобой. Мы поговорим уже, мы вскоре об этом поговорим. Мы должны будем писать об этом. Но восполнить хасадим — это тот, у которого есть точка в сердце, он может это сделать. Не мир. Как будто бы это претензия правильная, но она неправильная, потому что мир в целом обязан прийти к пониманию, что только во взаимном соединении можно победить. Не требует от них других хасадим, только осознать, что в соединении между собой будет им хорошо. И это соединение не должно быть ради отдачи. Это придет потом. Это только для того, чтобы спастись. И только те, которые называются праведниками поколения, они притягивают хохма, и у них есть истинный хасадим, а остальные к ним подсоединятся. Мы это будем учить, как это будет. Но что же это за соединение, которое они должны сделать не ради отдачи? Только соединение, только сознание, что люди должны подняться над понятием материального продвижения, чтобы материальное продвижение было вторичным по отношению к духовному продвижению. Чтобы это было для них главным. Что главное — это соединение между ними. Главное — это взаимность. Что все удары приходят только для того, чтобы они поняли, что они должны воевать с собой. А не между собой.
Я вину это.
Они это поймут. Мы видим, что если есть какая-то большая беда в лесу, скажем, пожар или что-нибудь в этом роде, никто друг друга не ест, а все вместе бегут. Волки, там, скажем, косули. Здесь то же самое.
Если
есть какая-то большая беда, Войны между народами немедленно прекращаются. Это, тут действует защитная сила. Там. Можно ли взять какой-то пример из мирового кризиса, что из формы тьмы раскрывается вид исправления? Как я тебе скажу, вид исправления? Вы сказали, что именно таким образом, как проявляется тьма, она показывает, каким образом делать исправление. Ну, скажем... В соответствии с состоянием, в котором человечество теперь продвигается, в котором раскрывается тьма, чем человечество будет глупее, тем будет лучше. Мы видим, чем нас кормят на телевидении, на радио и так далее, и весь мир так. Почему? Потому что технологии пришли к такому состоянию, что не нужно много людей. Не нужны даже рабочие. Мы все приводим из Китая. У тебя во всех странах есть много людей, которым нечего делать. Все сейчас переходит к нанотехнологиям,
к
биотехнологиям, где даже те люди, которые раньше назывались белыми воротничками там, или голубыми, не знаю, в них не будет надобности. И мы видим, соответственно, с этими ударами. Что ты говоришь? В какой форме мы должны... видеть исправление, что или это придет
баланс газомиотева
с помощью такого баланса в природе, что должно быть общее уничтожение, и останутся только те, которые в соответствии с нашими технологиями, в них у них есть место, или люди должны будут поделиться. И это может быть только взаимной отдачей возле ближнего своего, как самого себя. В соответствии с совпадением по свойствам. Есть тут закон. Может быть, я неправильно выразился, но тут есть закон, который работает.
То есть, что ты сможешь
делать с 5 миллиардами людей, или даже более того, которые вдруг оказываются лишними. Очень просто. Я еще подумаю, как это все объяснить. Нет, друзья мои, нам нужно переходить ко второй части. Мы переходим ко второй части урока.